Уважаемые садоводы, здравствуйте! В эфире наша передача «Что посеешь, то пожнешь». И, как мы обещали, мы продолжаем разговор о семенах агрофирмы «Агрос». В гостях нашей передачи опытный агроном «Агрос» Елена Кизилова. Елена, добрый день!
Здравствуйте, уважаемые садоводы! Очень рада вас приветствовать!
А в прошлой передаче мы говорили о томатах и перцах фирмы «Агрос». И много было звонков, много было отзывов от вас, в которых вы подтверждали, что «Агрос» – надежная фирма. Качество семян, всхожесть, урожайность овощей очень высокая. И сегодня мы будем с вами говорить о гибридах баклажан, огурцов, и если успеем, а очень хочется все успеть, мы будем говорить о цветах.
Да.
Ну, начнем с баклажан. Елена, я знаю, это ваша любимая овощная культура, и вы сегодня будете рассказывать о лучших гибридах «Агрос».
Получается, что у нас самая основная такая четверка баклажан. Начну, пожалуй, с самого скороспелого. Это баклажан называется «Валентина». Надежный урожайный гибрид, причем в разных условиях выращивается, везде показывает очень хорошие результаты. Единственное, что, может быть, кому-то не понравится форма, это длинный баклажан, он свыше 25 сантиметров длиной, в диаметре 6 сантиметров, то есть получается такая вот небольшая сабля. Но он очень ранний, 55 дней проходит от пересадки до плодоношения. То есть если у нас, мы говорим о рассаде перцев и баклажан, 70 дней плюс 55, то есть посадили мы в мае, да, получается 50 дней, в конце июня, в начале июля вы уже с баклажанами. Вот «Валентина» – это один из самых таких надежных и ранних баклажан. Темно-фиолетового цвета, масса у него до 300 грамм, такие хорошие баклажанчики. Но один из самых коммерческих, скажем так, лидеров коммерческих и среди коммерческих сортов и гибридов – это баклажан «Эпик». Тут уже говорим о классической форме, такой каплевидной, темно-фиолетового цвета, на кусту одновременно наливается по 5-6 плодов, то есть очень урожайный. Масса плода у него до 400 грамм. Ну, примерно это в размерах где-то 20 сантиметров на 10, вот такой очень красивая форма. Вот смотрятся они действительно как искусственные. И отличие, самое главное, от старых сортов, это то, что эти баклажаны не имеют горечи. Их не нужно ни вымачивать, ничего с ними делать не надо. Можно сразу сорвали и есть. Затем есть такой баклажан, называется «Бибо». У него самое отличие от «Эпика» то, что он белого цвета. Тоже очень крупные баклажаны, до 400 грамм спокойно растут. Тоже по 6-7 баклажан одновременно наливаются, но вот хотелось бы обратить внимание, что вот ему в начальный период роста особенно нужны какие-то азотные удобрения. Это либо через неделю после высадки рассады в грунт покормить либо навозом, либо там каким-то азотным удобрением, но это вот надо дать для «Бибо».
И вот здесь минералку можно полностью органикой заменить. Ну, то есть первый подкорм лучше делать органическими удобрениями, где азот легко усвояемый в форме, и вы сразу увидите прирост сначала зеленой массы, и потом, что отразится.
Плоды, да. Но опять же, тоже не увлекаемся сильно азотным, потому что будет в ущерб по цветению и плодоношению. Ну и четвертый у нас из этой хорошей компании баклажанов – это баклажан «Кларинда». Вот это, пожалуй, самый крупный баклажан. Отдельные плоды у него дорастают до 1,5 килограмма. Ну, это округлая форма баклажана. Тоже замечательно смотрится на кусту, когда вот его видишь, растение плодоносящее, глаз не оторвать. Темно-фиолетового цвета баклажаны. И очень крупные, конечно.
А на кусту их сколько?
Ну, тоже 4-5 успеет.
Одновременно. Да, это очень большие, я видела в ваших теплицах. Действительно, вы знаете, очень интересно смотреть. Мы привыкли к такой саблевидной форме, и вдруг такие большие
круглые
шары. Также очень интересно смотреть на белые баклажаны. Поэтому, уважаемые садоводы, мы вам сейчас назвали 4 баклажана гибрида, и все они совершенно разные. Я сейчас повторю. «Валентина» – это саблевидная форма. «Эпик» – классический каплевидный. «Бибо» – белый баклажан. «Кларинда» – шары. У вас округлая форма. Может быть, кто-то из наших садоводов захочет и попробует все 4 гибрида.
Да. то вот можно, конечно, обеспечить себя и поесть, так как очень много калия, это же очень полезный овощ вообще, на самом деле, баклажан. Поэтому его нужно жареным, всяким разным, сделать из него всяческие закуски, в том числе кобру. Есть такой тоже рецепт кобра.
Расскажите,
мне очень нравится.
Мы не слышали.
Это обжариваются баклажаны, но я вот их режу просто широкими, ну, как баклажан, просто вдоль режу, обжариваю с двух сторон, потом режу на кусочки, и в это время, когда большой особенно урожай перцев, перекручиваю перцы, кипячу их, масло уже не добавляю, потому что масла в баклажанах много. На килограмм сладкого перца добавляю 200 грамм горького. Ну вот скоростный наш перец рапира, который вот его можно спокойно добавить 200 грамм. Это уже горький перец рапира. Все это кипятится в течение 30 минут, добавляется чеснок, закатывается, получается действительно кобра, но вкусная кобра.
Чуть-чуть остановимся о горьком перце рапира. Мы никогда не говорили, есть какие-то особенности выращивания рассады и уже...
Самое-то главное, чтобы горький перец не рос одновременно в одном месте со сладким, иначе все будут горчить. То есть желательно, конечно, горький перец выращивать и уж тем более высаживать совсем в другом месте.
На рассаду семена рано надо высаживать?
Так же, как сладкий, все то же самое.
Агротехника то же самое. Единственное, мы должны переместить в другое место и
посадить
все.
Отдельно, да. Ну и рапир, я хочу сказать, что достаточно высокорослый куст, его желательно, конечно, либо на кол подвязывать, либо шпалера. То, что он весь усыпан плодами. Но плоды не сказать, что прям такие ядовито-острые, а вот именно они острые, такие, ну, хорошая остринка. Ну, их вполне можно вот именно добавить 200 грамм, а не то, что там два стручка.
А вот в горшечной культуре можно его высаживать?
Сильно высокий, лучше не надо.
То есть вот высокий, открытый. Даже если мы большой дадим ведро?
Нет, я думаю, что будет дома заваливаться, и света мало. И лучше уж просто вот в теплице где-то или вот в открытом грунте посадить его.
Все-таки сегодня, Елена, мы будем... Я буду у вас спрашивать, какие овощные культуры вы рекомендуете для горшечки, то есть для выращивания на балконах или сейчас, вот в зимнее время, на наших подоконниках. И я знаю, есть у вас такой гибрид огурца, который вы сразу назовете, как вы выращиваете, конечно. Хорошие результаты даете.
Это огурец Джавель, вот именно он очень теневыносливый. Сейчас у нас, конечно, в зимний период очень мало солнца, а многие хотят свои огурчики получить и даже зимой, несмотря на то, что на даче, может быть, едят хорошо зимой. Многие бабушки любят внуков порадовать своими огурчиками, а не покупными, какими-то там неизвестно чем политыми. Вот уже знаешь, что свои домашние, это уже все надежно. Вот как раз Жавель один из таких огурцов. Он замечательно устойчив к недостатку света, у него хорошие огурцы, причем это огурец, конечно, не корнишон, это так называемый мини-огурец, у него до 20 сантиметров растут плоды. Он всегда сочный, он всегда с тонкой кожицей, всегда очень вкусный. То есть он вот на мой вкус, летом особенно, ну и зимой, конечно, сейчас, но и летом он вкуснее, чем корнишоны. Просто вот именно для еды огурец.
То есть обратите, уважаемые советы, обратите внимание, не каждый сорт или гибрид огурца подходит для горшечной культуры. А выбирая
вот
именно те, обращайте внимание, что чтобы было написано теневынослив. И вот огурец Жавель очень подходит. Давайте вот урожайность скажем, ведь меня поразило, когда я узнала, что он ведь очень урожайный.
Изначально идет у него пучковая зависть, так же, как у корнишонов. 3-4 штуки могут расти в междоузлии. Но опять же, это, конечно, я думаю, не дома. Все-таки дома темновато, особенно если мы выращиваем зимой. Если мы это растим на балконе, летом там полностью отдаст все, что в нем заложено. А зимой все-таки условия не очень хорошие. Но, тем не менее, два огурца в междоузле спокойно будут, но это можно вырастить, ну, не знаю, 7-8 огурцов-то запросто. А если вы продлите, как бы, тот, пока вам не надоест, соберете приличный урожай.
То есть, если мы можем обеспечить, усилить световой поток, а это мы можем сделать с помощью фитолампы, если мы там на расстоянии 20-30 сантиметров поставим сначала небольшой горшочек, где будет вот рассада, пожалуйста, мы можем получить, в общем-то, несколько килограмм с куста.
И главное, это своими руками выращено.
Да. И вот здесь вот, давайте, знаете, скажем, есть особенности рассадного периода. И какой объем горшка требуется для вот этого огурца?
Ну, в рассаде-то мы садим. Рассада, в принципе, у нас растет не так долго, буквально 25 дней. Вообще, вот такой огурец, у него 47 дней от сходов до плодоношения. То есть это можно уже даже подгадать, вырастить. Ну, добавьте там 2-3 дня, ну, для того, чтобы, ну, как-то там нивелировать какие-то условия, может быть, погодные. Вначале это, конечно, небольшой, достаточно 300 миллилитров горшок.
То есть это как обычно?
Конечно, обычно.
Не надо ничего, не трехлитровый брать, то есть как марасат.
Да.
Даже в таблетке мы можем это сделать.
В принципе, да.
И потом аккуратно, не пересаживая, а вот эту таблеточку
высадить
уже побольше горшок.
Да.
Или уже в самый большой
горшок? Нет, я думаю, что уже рассаду, конечно, лучше садить уже на постоянное место. Но там необходимо 8-10 литров. То есть как минимум, ведро.
То есть если мы хотим получить урожай, значит мы должны обеспечить питательным грунтом.
Конечно. Опять же, используя вермикофе, да?
Да, вермикофе дает великолепные результаты. А если мы вермикомпост, горсть, добавим в ведро, плодоношение будет у нас достаточно растянутое.
Конечно.
И огурец будет себя хорошо чувствовать на нашем подоконнике и давать урожай. Елена, мы что-то с вами действительно очень серьезно подошли к культуре огурца, горшечной культуре, но ведь огурец — это как наша дача без огурцов Агрос обойдется. Давайте скажите нам, пожалуйста, ваши рекомендованные сорта, гибриды.
Мне вот лично нравятся очень вот как раз укороченные гибриды. То есть это вот такой Жавель, Катя, Парма. Очень много таких гибридов, но вот хотя бы на трех. Вам не нужно садить много таких огурцов. Все как-то привыкли, конечно, консервировать все равно корнишоны. Но обязательно посадите 3-4 растения вот таких укороченных. Вы летом просто не будете есть больше корнишоны, потому что это совершенно другое качество огурцов. Очень сочные, еще раз повторю. Очень сладкие. Они всегда вкусные, они не перерастают. А корнишоны, вот на мой вкус, они несколько суховаты летом.
Ароматы у них такого нету.
Может быть, да.
Катя и Парма, наверное, лидеры по ароматности.
Да, они вот именно вкусные очень огурцы. Хотя я раньше, вот пока не работала в огурце, я считала, что самые хорошие огурцы – это корнишоны.
Их много, они красавцы, такие ровненькие, можно маленькие.
Конечно, а вот если уже говорить о корнишонах, которые для засолки, у нас тоже есть. Но Герман – это у нас непревзойденный лидер. Каких бы у нас ни было огурцов, Герман, наверное, каждый садит. Тут уже сложно переубедить, что вам можно взять уже другой.
Мы не собираемся переубеждать наших садоводов, потому что надежность у нас на первом месте стоит. А Герман – это самый надежный огурец.
Ну, хотя, опять же, селекция не стоит на месте. Наряду с ним, больше следующее поколение Германа уже, получается, это идут Мореса и Манисия. Мореса, огурец – это тоже корнишон, 6-9 сантиметров он длиной, темно-зеленый. Тоже очень урожайный, он очень устойчив к заболеваниям. Если у вас какой-то вот фон такой получается, что либо белокрылка в теплице, и вы никак от нее не можете избавиться, и что-то еще, посадите Моресу. У вас, во-первых, она не будет поражаться, потому что, видимо, ботва невкусная для белокрылки. Ну, нам там ботву не есть, мы же едим огурцы, поэтому очень хороший огурец. И главное, он красивый, он хорош будет в засолке. Ну, и в свежем виде, если любите корнишоны, если вас не переубедить, что он не такой вкусный, то моя Мореса все равно вкусная, конечно. Ну, а Маниси, это вот как раз многие у нас любят поливать, увлекаться поливом навозом, удобряем в любом случае, не используя минералку, а только навоз. Вот Маниси, это как раз она не воспринимает лишний азот, вы никогда не найдете в ней остатков нитратов. Надежный, красивый огурец, но это следующее поколение за Германом.
Очень хороший огурец для диетического питания.
Да, да.
Итак, уважаемые садоводы, я сейчас повторю для тех радиослушателей, кто присоединился к нашей передаче сейчас, что мы сегодня говорим о гибридах агрофирмы «Агрос» с агрономом этой фирмы Еленой Кизиловой. И сейчас мы назвали, на мой взгляд, лучшие гибриды «Агрос», гибриды огурцов. Это «Жавель», который подходит и для горшечной культуры, и для тех мест в вашей теплице, в открытом грунте, где недостаточно освещения, где небольшая тень. Жавель. Далее мы говорили о таких испытанных гибридах, как Катя, Парма, Герман. И сейчас для тех, кто не хочет расставаться с Германом, но хочет попробовать что-то новое, мы назвали, можно сказать, улучшенный Герман,
улучшенные
гибриды.
Герман.
Это Мореса и Манисия. И Манисия, огурец, очень подходит для диетического питания. Он не накапливает нитратов. Хорошая, очень ценная информация. Я думаю, вы записали, а мы переходим далее. Елена, я не знаю, как в Новосибирске, но у нас в Иркутске вот уже несколько лет мода на эустому. А у вас вы предлагаете великолепные семена эустомы. И сейчас вот Вы назовете название ваших лучших, можно сказать, гибридов семян, да?
Да, гибриды.
И об агротехнике обязательно скажите, потому что много вопросов. Достаточно трудная показалась культура для выращивания для наших садоводов.
Ну, я согласна. Знаете, тут даже не то, что трудное. Я думаю, что надо набраться терпения при выращивании именно рассады. Элстомы или лизиантус. Два названия одного и того же растения. У нас как-то в Новосибирске больше в ходу лизиантусы.
У нас элстомы. Да.
Ну, понятно. Хотя говорим об одном и том же. Есть несколько серий. Лизиантус или элстомы, они бывают и махровые, и простые. Из махровых это серии Эхо, Мариачи. Вандероус тоже, кстати, неплохой сорт. Это все у нас в продаже будет и есть. Ну, а из простых, это у нас, пожалуй... Кстати, они еще делятся и по высоте. Вот если вот то, что я сказала, это все высокие срезочные культуры. Есть еще же и низкие, которые можно выращивать вполне в комнате. Такие, как Матадор и Мемонт.
Вот давайте очень интересная информация. Мы не говорили о том, как вырасти эустому вот в комнатных условиях, как комнатный цветок.
Ну, рассаду-то мы, конечно, будем выращивать именно рассады, потому что достаточно тугорослое растение. Для того, чтобы хорошо взошли, нужна температура не ниже 21 градуса и дополнительный свет. Вот тут, я думаю, очень пригодится как раз фитолампа. Им даже на стадии проростков, на стадии всходов нужен дополнительный свет.
А сколько часов?
Тоже не менее 14 часов. Но опять же, видите, 12-14 часов – это нормальная длина дня. Растения успеют и отдохнуть, подзарядиться там же, и в то же время им хватит света. Вот я хочу сказать, что семена эустомов сходят хорошо. Они сходят хорошо. Вообще, мне кажется, такая неубиваемая культура. Они пикировку переносят замечательно. Главное набраться терпения, пока у них растут вот 2-3 настоящих листа. Очень долгая стадия, там приходит не менее 2 месяцев. Они взошли хорошо и сидят. Поэтому вот это нормально для них.
Это у них... Но в это время надо им чем-нибудь стимулировать, подкармливать, потому что, ну, сидит.
Нет, конечно.
Многие садоводы не выдерживают. Да. И ищут, чем подкормить.
Или выбросить уже, да, чтобы не мучиться.
Нет, выбрасывать нельзя.
Поэтому, конечно, выбрасывать это не наш метод. Тем более, все взошло хорошо. Тут нужно кормить, да, нужно досвечивать, нужно кормить. Причем кормить можно для того, чтобы укрепить сами вот побеги, чтобы они никуда не гнулись и были крепкими, кальциевой селитрой. Хотя бы раз в 10 дней давать кальциевую селитру. То есть, как правило...
То есть, в рассадном периоде несколько подкормок дать селитрой кальциевой.
Да. Потому что, видите, очень долго растет, длительный период выращивания, конечно, надо дать несколько подкормок. Можно давать и в то же время, ну, первую, допустим, после пикера, или даже после сходов, когда начинают расти новые листья, можно дать комплексное минеральное удобрение, водорастворимое, любое, какое вы там придумаете. И затем вот дать, через неделю дать, допустим, кальциевую селитру. То есть как вот 3-4 подкормки все равно даем за эти 2 месяца. Ну, а потом уже, когда их распикируем, то тут уже, я говорю, растения просто неубиваемые. Хорошая корневая система. Вообще растения относятся к стержневым таким корням. Горные растения вообще, они, корень у них может тянуться на 2-3 метра в глубину. Но у нас такого, конечно, нет. Хотел сказать, что когда пикируем, заглубляем до семидольного листа, это как обычно, а когда высаживаем уже на постоянное место, либо в горшок, желательно, чтобы немножко вот торчала наверху вот корневая шейка, где соприкасаются листья с землей, немножко, чтобы они были повыше. Это такой прием позволяет уйти от всяческих грибных болезней на эустоме, потому что они поражаются часто. Ну вот, я еще раз повторю, что главное тут набраться терпения. Не паниковать, когда он плохо растет, кажется, вот пропадает и не пропадает. Нет, он нормально, он наращивает корень, у него все нормально, но только вот он такой медленный. 4 листа появилось, 2, 3, 4 листа, но больше 4 ждать не надо, нужно обязательно посадить его на постоянное место. То есть это либо высадить рассаду в грунт, либо в горшок. Вот как раз Матадор и Мемонт, это низкие лизиантусы или эустомы, они всего 20 сантиметров высотой. Матадор – это махровая форма, а Мемонт – это простая. У него такие, как маки, цветочки тоже очень красивые. И хотелось бы сказать, что когда вы будете высаживать, обратите внимание еще на то, что эти растения должны хорошо продуваться ветром. То есть их нельзя садить в середину клумбы какой-то. Лучше, чтобы они росли где-то с краю, чтобы их всегда обдувало ветром. Ну и все. А если мы говорим еще, садим тоже, допустим, серию эхо дома, хотим, чтобы у нас они были повыше, но мы ее посадили дома. В горшок, чтобы он не был 70 сантиметров высотой, его можно над 5-6 листом прищипнуть. Он даст боковые побеги, сам куст будет высотой 40 сантиметров, но он у вас не будет заваливаться, будет смотреться очень красиво.
И вот здесь вот можно добавить, что эустома агрес – это сакатовская.
Да, это семена.
Это семена японской фирмы Саката, которая отличается яркими окрасами, конечно, жизнестойкостью высокой.
Устомы Саката, они занимают первые места на выставку Флюроселект. Вот серия Мариачи, серия Эхо, это все призеры международной выставки. Они очень хорошо смотрятся, вот именно срезочная культура. Хотя у нас, как ни странно, в стране вот их профессионально никто не выращивает. Вот,
но опять же из-за трудностей в рассадном периоде. Да. И рассадный период-то такой достаточно длительный. Поэтому наших садоводов-любителей,
которые спасают положение. Да.
И хотелось бы сейчас о петунии поговорить. Мне очень нравится ваша петунья. И она тоже сакатовская петунья.
Да,
в чем отличие? Ну, от других петуний, других фирм.
Не хочется, конечно, как-то там ругать конкурентов или наших, опять же, партнеров. Но мне больше нравится именно вот сакатовская петуния. Такие серии, как Фалькон, Игл, Хулахуп. То есть Хулахуп – это сортотип, скажем так, Пикати. Вот если в Купале раньше был старый такой сортотип Пикати, белая кайма на цветке, то вот Хулахуп как раз на неделю раньше цветет, чем Пикати. Ну, а фалькон и игл, отличие у них только в скорости цветения. Игл на неделю зацветает раньше, чем фалькон. То есть, кто занимается профессиональной рассадой, понимаете, что это важно, на целую неделю раньше конкурентов выйти на рынок. Но у фалькона зато цветок держится в течение 5 дней. И у фалькона, пожалуй, больше окрасок. У него есть и четкие жилки, и звезды. И есть такой цвет мид-блу, то есть вот он такой более голубой, не фиолетовый такой прям бархатистый, а голубой. И очень красивый цвет у фалькона есть бургунди. То есть это вот такого хорошего бургундского вина, яркого, очень красивый. Но вообще вот мне чем они нравятся, сакатовские петуни, что они не перерастают. Если уж у них заложено 20-25 сантиметров, они так до самого снега и стоят 20-25, не разваливаются практически.
И компактный куст не разваливается.
Да, вот это
потому
вот тоже
что очень
важно.
Часто случается, и вроде цветок красивый, и зелень есть, но когда разваленный куст, конечно, пропадает. Эстетичность намного снижена.
Да.
А это компактные кусты. Уважаемые садоводы, я вот для себя отметила, что петуния игл раньше на неделю зацветает, но я на рынок, не знаю, к счастью или к сожалению, не выхожу. Для меня, например, важно, я отметила, чтобы цветок дольше держался, потому что неделя цветка петунии, которая держится, конечно, это уникальность для меня. И вы для себя выбираете, то есть петуния фалькон серия или
игл.
Или серия игл для вас с ранним цветением.
У игла, кстати, есть тоже очень интересный цвет, пастель, пинк, то есть вот нежно такой розовый, действительно, у него очень красивый нежный оттенок розового цвета, такие фестончатые края листьев и четкие жилки темные в серединке, тоже очень красивые.
Безусловно, цвета красивые, но сразу же у меня вопрос, Елена, может быть, вы нам скажете, когда будет белая петунья?
Махровая имеется в виду?
Да, хочется махровую белую петунью.
Панамерика утеряла родительские формы, поэтому ее можно купить только вегетативно размножаемые. То есть это вот черенки.
То семян, есть, к сожалению, то пока нет. Мы семена не сможем приобрести. Ну, зато у нас разные расцветки, разные окрасы и формы цветков. Мы не будем отчаиваться, мы будем пробовать новые гибриды петунии.
Конечно.
Уважаемые садоводы, сегодня у нас в гостях агроном агрофирмы «Агрос» Елена Кизилова, и она нам рассказала о новых и о испытанных сортах и гибридах огурцов, эустомы, петуния. Но нам осталось только все пробовать, и на следующий год, Елена, мы уже будем делиться с вами, как ваши советы.
Конечно. Это очень приятно, когда идет обратная такая линия. Приятно слушать, что действительно посоветовали, и посоветовали не зря. Не просто нахвалили.
Конечно, не зря. Все в наших передачах, все в нашей жизни, все не зря. Уважаемые садоводы, я от себя, от вашего имени благодарю Елену за участие в нашей передаче. Спасибо вам за то, что вы поделились своим опытом. И мы будем обязательно ждать вас в следующих наших передачах.
Большое спасибо. До свидания.
Уважаемые садоводы, и я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго.